«К сожалению, ничего нового о вашей девочке мне узнать не удалось», — сообщила Аля Лаура. Личико у нее было не выспавшееся и, наверное, поэтому казалось строгим. «Что же делать? Может быть, направите запрос еще куда-нибудь?» — не отставал я. «Честно говоря, даже не знаю, куда. По-моему, нам нужно остановить поиски на какое-то время. Это все равно, что биться головой о стену. Я направила детальный запрос в бюро розыска. Но оттуда ответят не раньше, чем через неделю. Из-за этих проклятых кровернов у них работа не в проворот. Все ищут всех». «Что ж, значит, моя девочка неделю будет безымянной?» «Знаете, Серж», — подсказал я. «Ну когда она запомнит мое имя?» «Да-да, Серж, если вас это смущает, вы можете пока назвать ее сами. Мне и самой не нравится звать ее ИЛРР-67».
«Что это за имя такое?» — скривился я.
«Это просто внутренние аббревиатуры. Они говорят об отсутствии сложных имплантантов, о типе обмена веществ и реакции на инфрабиотики, а 67 — это так называемый индекс здоровья по стобальной педиатрической шкале. Помимо этого, было бы не лишним присвоить ей индекс UP».
«Индекс?»
«Этот индекс означает, что девочка ультрапсихосенситивна. Интенсивность излучения ее мозга во много раз превышает средний показатель не только для детей, но и для взрослых».
«Это значит, умная девочка будет, когда вырастет, да?» – предположил я.
«И умная тоже», – увлеченно откликнулась Аля Лаура. «Понимаете, очень редко случается встретить такое псиполе у гуманоида. Единственное, что меня останавливает, это моя совесть. Если ей действительно присвоить этот индекс, ее тут же поставят на особый учет, поскольку таких детей, как, впрочем, и взрослых, очень мало. Боюсь, нашу малышку просто затаскают по всяким лабораториям, будут исследовать, что к чему. Вы же знаете эти басни про эсперов».
«Слыхал краем уха, но, честно говоря, я в них не очень-то верю».
«Я тоже, в том-то все и дело. Но поиском эсперов, особенно после начала конфликта с кровернами, заняты очень высокие инстанции». При упоминании инстанций выражение лица Али Лауры стало по-детски беспомощным. «В общем, девочку жалко, а наука и без нее переживет, так что лучше бы ей зваться просто ИЛРР-67 без всяких добавочек».
«Все равно ерунда какая-то. Человека должны звать по-человечески, а потом, если выяснится ее настоящее имя, мы это просто вычеркнем. Так же?»
«И что же вы предлагаете?»
«Северина! Северина ван Грим!» — выпалил я.
Я принял это решение еще по пути в госпиталь. Мне как раз вспомнился наш откровенный разговор с молочиной Загом на борту катера. Должна же быть в моей реальной жизни хоть одна Северина. «Неплохой выбор, я бы даже сказала, с большим вкусом». Я с замиранием сердца отметил, что впервые за все время нашего знакомства она посмотрела на меня с одобрением. Это прибавило мне смелости.
«Может, выпьем чего-нибудь? Я имею в виду бульона или, может, горячего вишневого сока?»
«Знаете, это неплохая идея», — ответила Аля Лаура.
У меня от неожиданности отвисла челюсть. Я не мог понять, чем заслужил такой подарок судьбы.
«У меня есть 10 свободных минут, дорогой Серж».
Мы сидели в пропахшем медикаментами кафетерии госпиталя. Рядом со мной дымилась чашка бульона, рядом с ней чашка чая. Меня удивил ее выбор. Но кто сейчас пьет чай? Едва ли можно найти напиток столь же неактуальный. Впрочем, с книгой на ее столике это гармонировало. И даже очень. Невдалеке от нас вещал видеокуб. Он был повернут к нам аналитическим каналом новостей. В иное время я не упустил бы случая попялиться. Но в обществе Али Лауры мне даже в голову это не пришло. В отличие от доморощенной аналитики, посмотреть на такую красавицу можно было отнюдь не каждый день. А вот Али Лаура тут же влипла. Она даже не смотрела на вазочку с солеными крекерами, из которой ее проворные пальцы таскали и таскали. Приходилось признать, что о моем обществе она не очень высокого мнения. Не успел я отхлебнуть из своей чашки, как Аля Лаура всплеснула руками. «Не могу поверить! Там же вас показывают! ИИЛРР-67, то есть Северину!» Я нехотя оторвался от созерцания веснушек на ее точеном носике и повернул голову в сторону видеокуба. В Вчера днем мы встретили нашего героя в космопорту Декстра Порта. Он показался нам немного рассеянным», — отчитывалась журналистка с переливающимися волосами, та самая вчерашняя. «А потом снова показали меня».
«Никогда не думал, что лицо мое настолько же далеко от симпатичного, насколько и от интеллектуального, что нос у меня такой неровный, а лицо такое отечное, что небритость смотрится на экране так омерзительно». «О, ужас! Моя нижняя губа была выпечена вперед, а мою прическу в учебке наверняка назвали бы ураганом в веганской сельве. Я что, причесаться забыл?» «Мой комбинезон показался мятым и грязным, но ведь он был чистым. Неужели эти гады в новостях чего-то там нацифрили, нахимичили?» В довершение всего оказалось, что моя девчонка самозабвенно дергает меня за ухо. «Да уж...» Вид у меня и впрямь был рассеянный до комического. Форменный клоун. Но самое ужасное началось потом. «Это правда, что ваш батальон погиб в полном составе?»
«А, да, нет, это фигня какая-то. То, что вы говорите, конечно, нет. То есть погибли почти все, но чтобы уж в полном составе, не, ерунда. Я не знаю, наверняка кто-нибудь выжил».
Я не узнавал своего голоса. Он был хриплым, низким, каким-то вязким, с пролетарской протяжкой. Это был голос настоящего тупого вояки. Настолько тупого, что даже не смешно. Настолько тупого, что даже слово «бравый» к нему не подходит.
«Как вам удалось найти ребенка на огромной территории копий Даунинга?» — спросила журналистка, и камера взяла крупным планом улыбающуюся мордашку Северины.
«А знаете, как оно бывает? Просто открыл холодильник, а там в морозилке она лежала».
Ну вот, дорогие мои зрители, улыбнемся же вместе с героем недели, рядовым второго класса Сержем Ван Гримом. А теперь новости из системы Пелопоннес-К. Замельтешил новый сюжет. Я молча локал свой бульон и злился. Проклятым журналистам удалось сделать из меня полного олигофрена. Наверное, таким и должен быть, по их мнению, герой недели. Конечно, на телезвезду я не тянул, как ни крути. Но я точно помнил. Прежде чем сказать про холодильник, я более или менее сносно объяснил, где этот холодильник стоял. Но этим гадам не нужно было моих объяснений, не нужно было никакой информации. Им требовалось сделать топ-10 защитника содружества, готового пожертвовать всем, чем надо, ради того, что надо. Только как объяснить все это Али Лаури?
«Это что, правда про холодильник?» — как-то неприязненно спросила Али Лаура после долгой паузы.
«Ну, до какой-то степени правда», — я покраснел до корней волос.
«Что ж, очень занятно».
И тут удача совсем меня покинула. Моя красавица увидела кого-то у дальнего входа в кафетерий и приветственно замахала ему рукой. Я присмотрелся. В ответ Али Лаури сигналил мужчина в форме сквадмастера бронетанковых войск, высоченный обладатель квадратной челюсти и новомодных тонких усиков. Мое сердце наполнилось черным ядом ревности.
«Знаете, уважаемый Серж...» «Ах да, Серж, мне, пожалуй, пора». С этими словами Али Лаура вскочила с места.
«Послушайте, Али Лаура, я хотел пригласить вас», — заторопился я. Со всей мыслимой нежностью я пытался удержать ее за локоть, облеченный в рукав лилового пиджачка.
«Об этом не может быть и речи», — строго сказала Али Лаура и выдернула свой локоток из моих ласковых клешней.
«Но можно я тогда зайду вечером справиться про ребенка, про Северину?»
«Вся необходимая информация будет у дежурного медбрата», — отчеканила Али Лаура. «Если вы мне понадобитесь, я сразу свяжусь с вами».
«Но, может быть, завтра вечером? Мой товарищ, его зовут Зак, говорил, что в Варьете новая программа», — не унимался я.
Али Лаура сверкнула своими бездонными голубыми глазами и воззрилась на меня с такой серьезностью, что я невольно поежился. «Буду с вами откровенной, Серж. У вас нет никаких шансов. Совершенно никаких».
Вот это была новость так новость.